До этих стран сложно добраться.
Эти места трудно увидеть.
Но мы все-таки побываем там.
И прикоснемся к сокровенным тайнам Вселенной и человека.
Вместе с Ириной Пудовой и Андреем Панкратовым на радио «Моя семья».
Это мы. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Пудова. Андрей Панкратов.
Я рядом слева сижу.
Мы рады вас сегодня приветствовать, потому что опять говорим о интересном, опять говорим о неизведанном, о том, что вам всегда хотелось узнать, но о чем вы имеете очень смутное представление, поскольку эти темы довольно загадочные.
У нас сегодня какими-то...
Какими-то вот такими сакральными и такими сложными в обсуждении.
У нас сегодня же помощник.
Ничего себе помощник, ничего себе.
Мы заполучили этого сокровенного, драгоценного человека.
Да, этого человека, который нам наконец-то откроет, приоткроет, значит, все завесы тайны, откроет, наконец-то, глаза.
Он один на миллион такие люди встречаются.
Да, друзья, с нами сегодня в студии руководитель Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров. Здравствуйте.
Здравствуйте всем, хотя... Моя улыбка от ваших слов не позволяет мне говорить внятно.
Ничего, зато она хорошо поддерживает наушники. Я это знаю по себе. Так.
Слушайте, давайте, я вот копался в интернете, нашел песню очень хорошую из кинофильма «Большое космическое путешествие». Пусть эта песня задаст тон нашему сегодняшнему разговору, нашей сегодняшней беседе.
Отлично.
Да?
Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет.
Вселенной и человека. В программе Ирины Пудовой и Андрея Панкратова. Каждую пятницу на радио «Моя семья».
Веришь мне или нет?
Чем вот это, конечно, ключевое. Не аномальное явление, да, как зимой куст сирени расцвел как будто в мае.
Ага.
Как луна, это же эффект от теплового воздействия НЛО, да? С чего это вдруг куст сирени расцвел зимой, как будто в мае? А когда во время звездопада падает и две звезды летят рядом, это что такое?
звездопад, вот. Вадим.
Просто совпадение.
Да, замечательно.
Я глубоко убежден, что круги на полях – это тоже дело рук пришельцев, летающих тарелок, инопланетян.
О, на этот счет так много гипотез. Я предлагаю, прежде чем мы начнем эту интереснейшую тему развивать, наших слушателей присоединиться к нашему разговору. Возможно, у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, Вадиму Черноброву, руководителю Международного научно-исследовательского центра объединения «Космопоиск». Наш номер телефона 735-46-15. Также вы можете отправить смс-сообщение со своим вопросом или комментарием каким-то интересным 8-903-5607-94-8 или зайти на наш сайт в интернете www.mayadefisemya.fm.
Если вы стали свидетелем какого-нибудь аномального явления, если к вам в дом залетело очаровательное привидение, то звоните не по телефону 22-32-3222, а вот по тому, как сказала Ирина.
7-3-5-46-15. Вот. Так что, круги на полях рисуют инопланетяне? Или это фальсификация? Или это природное явление? Или это форма энергообмена между земной корой и атмосферой?
Может быть, это и то, и другое, и третье. И разные варианты могут быть.
Вот мы с вами можем только предполагать. А вот Вадим Чернобров...
Знает наверняка.
Знает наверняка.
Не буду вас радовать сразу быстрым ответом, потому что, если честно, я не знаю, я его не знаю. Я знаю вопросов еще больше, чем все остальные, которые этим вопросом не занимаются. Значит, гипотез действительно много, их около 20, но мы их разделили условно на три части.
Ага.
Это условно та часть гипотез, которая объясняет причинами, находящимися внутри Земли.
Да.
Это разного рода подземные излучения. Это гипотезы, объясняющие причинами, находящиеся на поверхности Земли. Это в том числе подделки, то есть то, что вытаптывают ногами, там, ежики.
Или
там...
фермеры выбривают своими газонокосилками.
Неважно. Важно то, что эта причина находится на Земле, вот без конкретизации. Она аномальна или вполне естественна. И третья часть гипотез, которая им подразумевает причину, находящуюся над поверхностью Земли, то есть там, в космосе, в воздухе, в атмосфере, опять же, неважно, на какой высоте. Значит, и подытожили все наблюдаемые нами правдивые круги на полях, и оказалось, вот отгадайте с трех раз, какая из трех групп гипотез оказалась правдивой?
Я за инопланетян.
Подделки, подделки.
Я за инопланетян.
Нет, первая, вторая или третья.
Вот так вот. Я думаю,
подделки попадают во вторую группу. Инопланетяне попадают в третью.
В третью, да.
Но я принципиально постараюсь, я и до этого не употреблял слово инопланетяне, и сегодня постараюсь этого слова избежать. Не употреблять, избегать. Да. Но все-таки права, наверное, женская интуиция скорее права. Значит, третья часть версии гипотез оказалась правдивой. Но это автоматически не означает, что это делают инопланетяне. А причина откуда-то сверху приходит. То ли это, так сказать, природное явление, нам неизвестно, то ли это наше собственное какое-то вот, ну, там, супероружие, в чем, конечно, я сильно сомневаюсь. Может быть, это излучение, может быть, там, воздействие какой-то там неизвестной природы, может быть, известной. Но, одним словом, вот над этим дальше надо работать, и я постараюсь осторожно вот, не делать скоропалительных каких-то решений. Однако все остальные, так сказать, версии, увы, так сказать, с ними приходится расстаться.
Каждую пятницу. Тайны Вселенной и человека. На радио «Моя семья».
Были же свидетели того, как это все происходит. И происходит это где-то между 23 часами и 4 часами утра. И все происходит очень быстро, в течение 20 секунд, ну, максимум,
то
минуты.
То есть шаровые какие-то молнии,
люди слышат какие-то скрипящие звуки, налетает порыв ветра, все это загибает. Это, нет, не, люди не видят визуально, вот что это, что делает эти круги, да? Но вот я знаю, что Вадиму в Курчатском институте дали какую-то видеопленку.
Да.
На ней две как будто бы шаровые молнии, два светящихся шара,
вот,
они
летящие
летают
над полем,
и все это загибают.
Под шарами образовались один большой и четыре симметрично расположенных малых круга.
И еще вот в Англии тоже случай был забавный, когда над полем завис какой-то прозрачный объект, огромный стакан, и в этом стакане очевидцы видели бушевавший вихрь.
Вообще, много вы могли об этом прочитать. Но, что касается пленки, ее уже многие видели. Это дело старое, давнее уже. Много по поводу этой пленки съедено собак. Споров проведено. Значит, все, что вы могли прочитать в интернете или в прессе, значит, большая часть, 90%, это западные источники информации. Значит, сходу оговорюсь. Значит, мы, в отличие от той замечательной песни, которую я люблю, которая призывает верить рассказчице, мы никому и ничему не верим.
Правильно. Значит,
и призываем верить только фактам. Факты на стол, и тогда, так сказать, можем говорить. И мне, собственно говоря, я тоже не призываю верить. Значит, что касается английских фактов, не фактов, сведений, на 90% это они. Значит, при ближайшей проверке у нас много групп. Вот несколько лет назад появилась группа, региональная группа, я имею в виду, группа «Англия Космопоиск». И первая же проверка, которую они провели, было проверено 14 кругов на полях, и оказалось из этих 14 кругов, вот отгадайте, сколько было неподдельных.
10%.
0.
0. 0. Все поддельные.
Оказались, да, вот на тот момент, я не говорю, что все поддельные вообще, но из 14 проверенных, неподдельных не оказалось вообще. И по данным англичан, подделками являются, ну, разные специалисты говорят, от 50 до 70%. Ну, вот будем придерживаться примерно таких цифр. Соответственно, все, что вы читали, как минимум на 50 или на 70%, а может быть, нет, там и на 99%, это все, так сказать, придумано или додумано, или слегка припудрено. Значит, поэтому при анализе мы пользуемся только отечественной информацией, только той, которую мы могли проверить, либо зарубежной, которую, соответственно, тоже проверили.
Как же интересно проверяется эта информация, как
очень
вы определяете?
Очень интересно. Значит, во-первых, мы уже много лет, начиная с 80-х годов, выезжаем на поиски этих кругов. Значит, последние годы, вот начиная с 2000-го, мы выезжаем, не удивляйтесь, пожалуйста, до начала появления кругов. То есть обычно...
Откуда вы знаете?
Хороший вопрос. Замеряют уровни радиации на предполагаемых полях. Там, где она выше, то вот за этим местом более пристальное наблюдение.
Да?
Не, ну, мне так и
хочется... Дайте сказать,
что мне так и хочется здесь навеять туману, сказать, что мы там чувствуем или...
У нас есть специальные приборы.
Да, нет, приборы у нас есть.
Сообщают заранее.
Да, сообщают.
А вот... Да, насчет сообщать заранее. На самом деле все гораздо проще. Верить надо, доверять надо только статистике. Значит, статистику правдивых настоящих кругов на полях мы собираем. Вот все эти годы, в год появляется примерно порядка от 1-2 до, ну, самое максимально 14 кругов на полях по всей России и странам СНГ.
А скажите, вот...
Ну, не по всей, наверное, да, не по всей, а вот вы же выделяете Ставрополье, Краснодарский край, Воронежскую область, Тамбовскую, Северомосковскую области. И есть три полосы, я знаю, да, ширина 100 километров, и если продолжить эти три полосы, то они сойдутся в Южной Англии.
Абсолютно точно, и, к слову сказать...
Ну, в Южной Англии.
Во всей Южной Англии.
Ну, она не очень большая.
Точность наших измерений еще не позволяет вот дать точные координаты.
Каждую пятницу. Тайны Вселенной и человека. На радио «Моя семья».
Ну, вот и мы снова с вами. У меня здесь, кстати, большая такая папка. «Круги на полях» называется «Исследование космопоиска в СССР и России».
Ну, увесистая папка, ей можно папка убить. Да, инопланетянина.
Все, что нажито, Вадим, не посильным трудом,
ну,
да?
Ну, нет, далеко не все, я думаю, что это одна из сотен папок.
Ну, по крайней мере, вот из нее можно уже ответить на вопрос, когда они появляются. То есть, не пользуясь данными извне, просто по статистике. Получаем мы данные о том, где, когда появлялись круги, и уже можем прогнозировать, когда они появятся.
Но как отличить подделку от настоящих? Это нужно проводить анализ почвы, ходить с счетчиком.
Анализ крови людей, которые рассказывают.
Пшеницу.
Если понадобится, придется делать и это. Но обычно достаточно и визуального осмотра. То есть, поверьте, можно отличить там Феррари от телеги и визуально. Для этого не нужно брать анализ металла.
Хитрый пример. Мне всегда нравится, когда люди приводят правильные примеры. Вот это очень грамотно. Так, хорошо, Феррари от телеги отличили.
Так вот, подделку отличить на самом деле достаточно легко, ну, профессионалу я имею в виду, и поэтому те, кто хочет с нами сыграть там в игру под названием «Обмани исследователей кругов».
Если сможешь,
да,
обмани
если
меня,
сможет.
Если сможешь.
Как правило, в общем, шансов у них нет никаких, потому что если круг свежий, он отличает, подделать его невозможно.
Ага.
Только на фотографии, на фотошопе, если мы не были на месте, тут уже возможно сомнение.
Вадим, смотрите, какое интересное сообщение нам пришло по СМС, по номеру 8-903-56-07-94-8. Пишет нам Света. Света пишет совершенно такую простую и наивную фразу. Вопрос. Существует ли на самом деле НЛО? А?
Да, вопрос. Безусловно, существуют, только мы до сих пор не знаем, кто они, что они, зачем они и так далее.
Ну вот они пытаются оставить нам сообщение именно...
Они ли? Это большой пока вопрос.
На полях.
Существуют?
Существует и то, и другое. Но связь между двумя этими явлениями до сих пор не установлена.
Вот.
То есть
вот
и то, и другое имеет космический
корпус.
Я
вам даже могу зачитать одно из этих вот расшифрованных посланий, двухмерных. Это двумерные послания такие вот. Они сейчас пока в Англии только. У нас, по-моему, таких нет.
У нас есть лучше.
Ну вот, послушаем.
Да.
Остерегайтесь носителей ложных дарований и их несдерживаемых обещаний. Много боли, но это продлится еще некоторое время. Вне этого места, имеется в виду Земля, мы... Вне этого места хорошо. Мы... приводим в качестве противопоставления вашим знаниям глубину своих знаний. Канал закрывается. Вот такое сообщение. Но как к этому относиться?
Я даже
а вот как хотите, так и относитесь.
Да.
Проверить это мы не успели, поскольку скосили это гораздо раньше, чем об этом написали. Значит, что касается наших кругов, вот вы употребили слово «двумерное изображение». Некоторые наши пиктограммы, мы их делим там на биглифы, аглифы, триглифы и так далее. Я сейчас не буду классификацию приводить. Так вот, часть из них, триглифы, они представляют из себя трехмерное изображение. То есть вот если вы можете вообразить, как расшифровать двухмерные буквы, а мы все читаем, ну, все, что написано на книгах, на экранах, это все двухмерное изображение.
Mm-hmm. Yeah.
Вот представьте себе, что, как гораздо больше можно зашифровать информацию в трехмерное изображение.
Тайны Вселенной и человека. В программе Ирины Пудовой и Андрея Панкратова. Каждую пятницу на радио «Моя семья».
Вот, кстати, вы заговорили о посланиях. У меня есть совершенно для меня это шокирующая новость, честно скажу.
Так.
Хотя случилась она довольно давно, полгода назад. Итак, 15 июня 2008 года на поле в поместье Эйвбери появился круг с изображением Солнечной системы на дату 21 декабря 2012 года.
Подделка.
Это дата конца времени по майянскому календарю. Молчите,
подделка.
Я еще не закончила. Фермер, владелец поля, выкосил центр пиктограммы и прорезал комбайном три полосы, перечеркивающие круг. Либо уфологи-туристы вытаптывающие поле достали, либо дата не нравится. Так, но создатели круга нанесли асимметричный ответ. Вот это меня шокирует. Нарисовав рядом пояснение к первому кругу.
На чистом английском, наверняка.
Наверняка. С английским акцентом.
Так.
С правильным. Что? Что, это подделка, вы считаете?
Конечно.
Скорее всего.
Как это?
Ну, в любом случае, о конце света в 2012 году, это, наверное, отдельная передача, но пригласите, пожалуйста, меня на передачу на следующий день после конца света. Обещаю прийти.
У вас есть это приглашение.
Хорошо.
Вот, договорились. Так, круги на полях. А что же, вот в этой папке столько информации, я ее даже не успела, даже до середины, по-моему, не дошла.
Всего достоверных в России СССР 140 с чем-то пиктограмм на сегодняшний момент. То есть в среднем где-то по несколько пиктограмм в год. Максимально урожайный там 14
даже
пиктограмм.
Даже видел пшеничку.
Вот, пшеничку.
А правда, что зерна из пшеницы все вот выбираются вот этим вот
не всегда.
Ветром, вихрем?
Нет. Во-первых, их много разных типов пиктограмм, и, соответственно, воздействие на пшеницу, и, к слову сказать, не только на пшеницу, пиктограммы появляются на любых носителях информации.
На ржи, кукурузе, тростнике.
Самое потрясающее из всего, что я видел.
Свеклой даже не брезгуют.
Не брезгуют, но самое потрясающее – это подсолнечник. Потому что толстый стебель, да, его да. невозможно да, он согнуть, ломается, он ломается, ломается да. а тем не менее, вот в пиктограмме он как резиновый
и
гнется.
И более того, они продолжают расти же после
этого. Да, они продолжают расти. Мало того, они плодоносят, и в части пиктограмм зерна прекрасные, то есть с них получается прекрасный хлеб. Угу. А с части, вот мы никак не можем, так сказать, понять, почему это происходит, а в части действительно генетически модифицированные продукты.
Представляете, а вдруг мы не знаем, мы покупаем хлеб в магазине, а он сделан из пшенички.
Я вас успокою, поскольку среди фермеров есть устойчивая боязнь вот того, что зерна с пиктограмм снизят цену на ура. Да, вообще. Конечно. Поэтому уже много лет, ну, по крайней мере, лет 5 в Краснодарском крае под страхом увольнения фермеры, владельцы полей заставляют запахивать пиктограммы, дабы эти зерна не попали в пшеницу, в продажу и, соответственно, не сбили цену на весь урожай.
Боязнь вполне объяснима, там же уровень радиации выше, инфракрасное излучение, животные стараются убежать из этих мест,
это
можно дальше.
Это исключительно коммерческая причина, то есть никакой научной подоплеки под этим нет.
Просто вредно, здесь, не вредно, нет такого, да?
Просто коммерсанты решают, что зачем снижать цену на весь урожай, лучше пожертвовать частью ее. И цену на весь остальной урожай оставить прежней. Только и всего. К слову сказать, это лишний раз добавляет достоверности и убирает подозрения в причастности фермеров. То есть они самое незаинтересованное звено в этом. По крайней мере, российские фермеры. Про английских это отдельная тема, у них другая экономика и, соответственно, другие фермеры.
А как вы относитесь к теории плазменной воронки? Какой-то английский метеоролог выдвинул
вот такую
теорию, когда воздух поднимается, обходит вот эти холмы забирается на холмы, поднимается вверх, там формируется каким-то образом, потом эта воронка плазменная рассеивается, падает и укладывает круг.
Эта гипотеза, к слову сказать, и некоторые другие, работали до тех пор, пока появлялись только простые изображения. Ну вот слово «круги» на полях, оно не зря появилось. Когда-то были только круги. Но когда они начали
усложняться
и превратились в пиктограммы, говорить уже о каких-то неодушевленных силах природы, ну просто уже неинтересно, извините.
Каждую пятницу. Тайны Вселенной и человека. На радио «Моя семья».
Знаете, Краснодарство право самое.
Что? О чем вы?
Так.
А вот такая версия, как вам? Калифорнийский исследователь Дон Скотт наблюдал появление кругов, опять же, в Южной Англии, и выбрал место, поставил свои приборы инфракрасного излучения, и в 1:57 ночи увидел через вот эту камеру свою инфракрасную муравьев, входивших по кругу. И не он единственный. Вот многие, кстати, ссылаются на муравьев. Что это муравьи все делают. И они живут где-то там под землей. Новый, совершенно неизвестный науки вид.
А, какие-то особенные
разумные муравьи. Они выходят по ночам.
Не обязательно вот эти страшные штуки.
Выходят по ночам из своего подземного царства и выкладывают пшеничку. Вот так вот, таким вот образом.
Хорошая версия. Появилась, кстати говоря, она относительно недавно. Но подтверждение, еще раз говорю, не хочу как бы серьезно ее опровергать. Потому что, если честно, опровергать легко. А опровергнуть ее с научной точки зрения очень сложно.
Ведь выдвигают такие версии люди серьезные. Вот эту версию с муравьями придумал энтомолог, профессор из Великобритании Роберт Иствол.
Я на другую часть информации, которую вы зачитали, прошу обратить внимание. В 1:57. Значит, дело в том, очень хорошее указание, дело в том, что мы обнаружили впервые, это не англичане, не американцы, не канадцы, не многие другие, а именно наши российские исследователи, что круги появляются на самом деле не просто, как вы в самом начале сказали, с 11 до 4, с 11 вечера до 4 утра. Они появляются в местную астрономическую полночь. Соответственно, для того места, о котором говорит вот этот зарубежный исследователь, это было 1:57 по местному времени. А в том месте, где стоит наш пост наблюдения, в Краснодарском крае, под Новокубанском, это столица российских кругов, такая некоронованная столица. Новокубанцам, кстати говоря, это слово понравилось, ага. Это титул. Так вот, для этого
конечно, места... теперь туристы к ним будут ехать.
Ну, я не видел пока ни одного туриста, зато много добровольных помощников. Да, это есть.
Которые круги вытаптывают.
Нет.
Да, там стихийные демонстрации у них на кругах возникают,
свадьбы,
я знаю.
Свадьбы проводят.
Ой, вот.
Проводят. Проезжают мимо свадебный кортеж, вся значит, это братья вываливают, фотографируются.
А можно я направлю разговор?
И с чем работать?
Чуть-чуть
со свадебным кортежем, что ли?
Другое русло.
Чего?
Смотрите, у меня есть потрясающая версия. Я нашла ее в одном единственном месте в интернете. Круги на полях.
Это свадьба ежиков.
Свадьба хоровод большой семьи ежиков. Представляете?
Отличная версия.
Вы знаете,
версия.
У меня есть два.
Даже круче, чем муравьи.
Две минуты.
По-моему, вообще замечательно.
Дело в том, что это не настолько шутливая версия, насколько она действительно интересная. Я над ней смеялся, а потом выяснил, почему, откуда вообще появилась, откуда корни. Оказалось, единственные трупы животных, которые находили на кругах, это трупы ежиков.
Трупы? Они трупы. До смерти веселятся на свадьбах, что ли?
Ну, вот на них такой грешок. На них пятно подозрения пало. Значит, и я смеялся над, так сказать, над этими ежиками, точнее, над казусностью этого очень долго, пока не разобрался в причине. А трупы действительно есть. Трупы я видел. У нас трупы ежиков находят, в Англии трупы дикобразов. Дело в том... Вот теперь я знаю причину, что за несколько, примерно за 15 минут до появления круга все животные из области, где круг появится, там еще пока ничего нет, все животные уходят. Примерно минут за 10 начинают выть собаки в округе, примерно минут за 5 все успокаиваются, и наступает, в общем, гнетущая тишина. Ни одного животного, нет даже червячков или гусениц на этом месте. И только один вид животного не убегает при опасности. Это ежик. Он просто сворачивается в клубок.
Он очень крутой просто, ему вот все по барабану.
У него такой способ защиты, только всего.
Он как овцебык просто.
И он погибает.
Тайны Вселенной и Человека. В программе Ирины Пудовой и Андрея Панкратова. Каждую пятницу на радио «Моя семья».
Круг бизоны так вставали раньше, знаете, почему их все так стрелили? И сейчас встают. Почему их все на грани просто вымирания?
Потому что они очень настойчивые.
Вставали и просто, вот любой подходил, их расстреливал, они не уходили, защищали своих детенышей.
Друзья, я призываю вас...
Ежиков, я просто фанат ежиков, фанат просто, молодцы.
Ежики, да, ежики замечательные. Друзья, если у вас возникли какие-то вопросы, присоединяйтесь к нашему веселому спору.
Да, если к вам в дом залетело очаровательное привидение, то звоните.
Да, наш номер такой, 735-46. 15 735 46 15. Также есть номер для смс-сообщения 8 903 56 07 94 и 8, или можно зайти на наш сайт в сети интернет www.moyadefizsemya.fm. присоединяйтесь, у нас очень
НЛО существует, больше такие вопросы не задавайте. Существует, все, мы ответили, существует. И круги на полях тоже.
Ну это-то понятно, у меня целая папка есть
кругов на полях.
А вот здесь схемы какие-то нарисованы, то есть вы их как-то делите на разные
на
виды.
Разные классы.
Почему они возникают вдруг? Мы были, кстати, вот в Англии, заезжали на Стоунхендж, и там два холма, на одном Стоунхендж, на другом чья-то ферма.
Прекрасно.
И между ними идет дорога. Угу. Вот, обычная
и периодически
дорога.
Там появляются круги.
Вот на противоположной стороне холма я просто видел сам. Но это там настолько никого не удивляет, все как бы делают
круг,
из этого. Ну, круг,
да,
действительно. Но он был в виде такой какой-то вот не круг, а как такая вот загогулинка типа ракушки.
Красиво.
Вот, пожалуйста.
Красиво, да?
Ну да.
Ну, что объясню за англичан. Там у нас 14 кругов настоящих в год, а у них до 500. Правда, сколько из них настоящих, я не знаю, но в любом случае удивляться, наверное, уже не стоит.
Сколько той Англии, сколько России?
Но,
опять же.
А у нас же, вот, наверное, Ставропольский край, Краснодарский край, это не случайно, потому что там же Кавказ рядом, а Кавказ это дольмены, и там свои аномальные какие-то
зоны. Нет, никакого пересечения с дольменами нет.
Наши рубрики.
Да.
Дольмены, это, конечно, отдельная тема, я согласен, не менее удивительно, но первоначально мы пытались связать эти два понятия в одно целое, не удалось. Оказывается, ареал распространения дольменов и ареал распространения кругов никак не пересекаются. Ну, может быть, там частично. В самом начале упоминали о том, что российские круги появляются на трех биоглифических линиях. Вот они идут через всю страну, через всю Евразию, от Англии и до самого Тихого океана. Вот там, где они проходят через поля, там, где они проходят через населенные пункты, там их видят. Если они идут через моря и горы, там их, соответственно, появление кругов, наверное, никто не увидит.
Ага.
Вот так вот.
Вот так вот, да. Подождите, пока с рубрикой. Сейчас все-таки вот эту тему интересно.
Слушайте, ну да. Никто не видел. Ну, были свидетели, 50 человек, вот я говорил, да, уже, да, что вот они видели, на их глазах все это происходило.
Об
без,
этом
видимо,
писали.
Участия кого-то или чего-то.
А,
писали.
Да, а о чем еще не писали?
Но у нас же есть свидетели.
У нас есть достоверные свидетели.
Свидетели того, что вот в Ставропольском крае в прошлом году или два года назад огромный светящийся объект завис над полем размером с пятиэтажный дом. В результате появился круг диаметром 20 метров, от него отходило три луча, и еще на концах трех лучей еще маленькие такие круги по 5-7 метров, где-то вот так. Но видели, вот объект, он завис. Он завис моментально.
Я оговариваюсь, или... секундочку.
И
видели свечение, а вот объект, какой-то корабль, это уже дорисовало воображение.
Я поэтому и спрашиваю, мне кажется, там свечение было.
Свечение действительно есть, и оно, как правило, есть во время появления всех кругов, по крайней мере, российских. А вот воображение и плюс там низкая облачность, если она есть, на низкой облачности там много что будет отражаться. Действительно, уже дорисовывают в нашем воображении корабли пришельцев. Но, правда, при этом я не хочу оспорить и сказать, что там гипотетические пришельцы здесь совершенно ни при чем. Но, извините, вот кораблей, и тем более посадок кораблей,
да,
то есть представлять себе, что эти круги – это следы от днищ кораблей, ну, это, извините, это взгляды там 80-х годов, уже сейчас об этом никто серьезно не говорит.
Прервемся на маленькую паузу и вернемся в нашу студию к этому интереснейшему разговору.
Каждую пятницу. Тайны Вселенной и человека. В программе Ирины Пудовой и Андрея Панкратова. Каждую пятницу на радио «Моя семья».
Ну что, друзья, мы вновь в нашей студии. К нам присоединилась еще одна гостья. Прекрасная она, наша коллега. Здравствуйте. Путешественница. Здравствуйте. Татьяна Котова. Вот. Мы рады вас приветствовать. Также с нами по-прежнему Вадим Чернобров, руководитель Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Вадим, вот, кстати, у Татьяны, Татьяна какой-то вопрос хотела задать, да, ведь вы хотели что-то спросить?
Да, я хотела спросить. Хотела спросить, Вадим, а вы действительно вот исключаете, что есть следы посадки вот этих космических кораблей, что есть какие-то другие вот свидетельства, кроме кругов на полях?
Следы посадок, безусловно, есть, и, по крайней мере, достоверных вот по нашей картотеке что-то около 40. Совсем недавно мы были...
По всему миру?
Нет, я говорю о проверенных, оговорюсь. По всему миру там непроверенных, наверное, сотни можно переписать. Ну, к слову сказать, только в России в интернете бродят 75 мест катастроф НЛО. Не то, что посадок, не то, что сели, улетели, а они брякнулись, развалились и взорвались. Так вот, все это не проверено. А все, что проверено, оказывается, в общем, ну, либо недостоверно, либо...
самолетов столько не падает, сколько.
Ну, конечно, больше самолетов падает. Так вот, достоверных катастроф НЛО на сегодняшний момент известно только одна. Только одна. Но она действительно достоверна. А что касается посадок НЛО...
Это где?
Это Дальнегорск, 86-й год. Прошу, так сказать, мне не верить на слово, а если нужно, так сказать, готов съездить ради бога. Я там был, уверяю вас, вы получите грандиозное впечатление.
Вы знаете, к нашему разговору присоединяется наша слушательница Юлия. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Очень рада вас слышать. Включила, кстати, извините, не с самого начала. К сожалению. Вот, очень хочу Вадиму задать один вопрос. Очень много видела вас по телевидению. Ну, много интересного существует, много рассказов об этом. Ну, кто что знает, тот и говорит. А я хочу спросить вот что. Действительно ли существует такая тенденция, правило такое, что ли, у тех, кто там пришельцы, или как их еще назвать, я не знаю, то есть те существа, которые представляют тот мир, что если земляне не хотят контакта, они специально на контакт не идут.
Абсолютно точно, я за это ручаюсь. Все попытки, вот наши попытки представить их как каких-то вот...
Как захватчиков,
как антропофагов, то есть по-научному это людоедов. Да, да. Они нас чуть ли там не на завтрак съедают.
Препарируют,
вот
изучают.
Это, извините, вот голливудские представления, ужастики, настолько въелись в нас, что мы боимся собственной тени, поверьте, ни одного достоверного случая вот, причинения вреда человеку я лично не знаю. Есть действительно случаи, когда люди страдают, там, попадают в неловкие ситуации, и даже есть угрозы жизни, но...
Это объективно по каким-то другим причинам.
Абсолютно точно. То есть, если мы с вами попадем за периметр аэродрома, и там нас слегка... выхлопными газами, так сказать, обдаст, то будем ли мы считать, что летчики на Боингах прилетают исключительно ради того, чтобы, значит, нанести нам вред? Наверное, мы не учли какую-то технику безопасности. То есть будем
тогда у меня еще маленький другой вопрос возникает. Вы знаете, я просто слушаю и никак не могу понять, а почему не проводится какая-то обучательная работа? Такая педагогическая.
Проводится.
Чтобы, понимаете, чтобы люди не шарахались. Ведь очень многие иронизируют. Так довольно вульгарно, глупо иронизируют.
Потому что это проще всего, вы знаете.
Вот,
вы
понимаете. А мне бы хотелось, чтобы, допустим, там со школы как-то объясняли, что да, есть, что мы не одни во Вселенной. Что мы не единственные во Вселенной. Ну, нельзя же так думать. А то, понимаете, у меня сложилось такое впечатление, что вот мы сели в кастрюлю, крышка изнутри закрылась, и говорим, вот все, только наша кастрюля, и больше ничего не существует.
Вы больную тему затрагиваете.
Да, а мне бы хотелось, чтобы, понимаете, человек, когда он будет понимать, что его предназначение не только есть, пить, спать, любить, там, рожать и так далее, а что он вообще частичка Вселенной, что на него какая-то миссия наверняка возложена. Ведь не может же такое быть, чтобы люди рождались на свете просто так. Просто не для чего. Они же для чего-то рождаются. Каждый человек. У каждого своя миссия. И если людей немножко учить этого, я бы сама пошла учиться с удовольствием. Потому что я очень мало об этом знаю. Я просто немножко думала сама для себя. И поэтому хочу сказать, давайте как-то вот пропагандировать это, сказать, что ты человек.
Давайте.
Вадим с удовольствием напишет учебник даже по этой
Зачем
теме.
Зачем напишет? Уже написан. Уже опубликован.
А что это за предмет тогда? Как мы его назовем?
И мы все сидим.
Во-первых, в Москве существует школа бесплатная, к слову сказать, уфологическая. Единственное, она для детей, вот для школьников. То есть, увы, наверное, не все наши радиослушатели туда годятся. А остальным я призываю читать учебники. Есть учебник, он называется «Справочник сталкера». Автор, ваш покорный слуга, он есть в интернете, есть в магазинах.
В магазинах книжных. Да, то есть
что...
при желании можно
при желании,
образоваться.
Да.
Вот в этом
и
вопросе.
При желании, в конце концов,
не
приезжать.
Не вполне серьезно и не вполне академично. Это же не физика, не химия, не там русский язык.
Это же
что называется, это... Давайте рассматривать это как первый шаг.
Каждую пятницу. Тайны Вселенной и человека.
Человека.
На радио «Моя семья».
Так, да, и, конечно, интересно, все закончилось, даже на учебник перешли. Ну что, мы хотели бы вам, наши дорогие слушатели, представить нашу рубрику новую. Эта рубрика называется «Место силы».
«Место силы».
Именно для этого места силы, для этой рубрики мы и пригласили Татьяну Котову. Татьяна, вот я знаю, что вы побывали в городе Капиши-дель-Монте.
Что это за город такой?
Что за город?
Он связан как-то с
НЛО? Он связан с нашей сегодняшней темой, я это уже знаю.
Или с кругами на полях?
Он исключительно связан с этой темой и с кругами только на горах.
Ага.
Это город в Северной Аргентине. Капиши-дель-Монте, штат Кордоба. Это город, знают все уфологи вообще мира. Туда слетаются не только вот уфологи, туда слетаются все люди, которые чем-то трансцендентным интересуются. Там есть такая гряда гор, называется Уриторка. Значит, туда только заходишь, там действительно какие-то природные аномалии или явления. Когда туда заходишь, там сознание начинает само по себе уже пытаться от тебя улететь.
Ничего себе! А почему вот почему можно отнести эти горы к разряду мест силы?
Мест силы.
Да, там можно как-то подпитаться?
Безусловно. Там эти, в этих горах не только сами горы, а все источники, которые там есть, они все целебные. Туда приезжают люди и излечиваются. А на горах, когда люди сидят, они тоже решают все свои проблемы вот на энергетическом, на ментальном уровне, потому что, я говорю, там какое-то удивительное место. Но этот массив не связан с кругами. Этот массив именно у Риторка связан вот с этим местом силы. Если мы вернемся к кругам, там есть другая гряда, она называется Пахаришес. Пахаришес – это горы птиц. Они оправдывают свое название, там очень много кондоров.
Это кечу? На каком языке?
Это нет, там не кечу, там два других племени. Мочегонос, ага. И как-то еще. Там другие совсем индейцы живут.
Ага.
Причем индейцы там жили в очень большом количестве. И примерно в то же время, как майя, угу. Они исчезли. А, там есть древние городища индейцев. Совершенно уникальные. Когда туда приходишь, вроде оно даже невысокое, там на плато надо залезть. Но такое ощущение, что ты уже под облаками, земля где-то внизу, вокруг тебя птицы, и ты чувствуешь себя богом, ты чувствуешь чистый прилив сил. И там есть такая гора с дверью. Дверь, может быть, она рукотворная, но там настолько вся вот эта гряда удивительная, там лица, там фигуры, там какие-то здания. Что вот, и они все видно, что это природное, ага. Что это не рукотворное. Возможно, и дверь не рукотворная. В моей статье, если вы читали в «Алхимии», там есть фотографии. Есть фотографии, там какая-то гора над этой дверью, похожая на сфинкса, который охраняет. И вот якобы через эту дверь, значит, которую раскрыл шаман своими методами, туда, значит, ушли все племя. Остались только некие нерадивые элементы, которые были не взяты. Вот они сейчас там и живут. Вот, да, я жила там в этих Пахаришесах, в семье индейцев. Мы с ними ходили на это место силы, ходили в Риторка. Они показали мне все. Немножко не хватило времени. Там действительно настолько все удивительное, что там надо жить 2-3 месяца. Тогда можно что-то в себя впитать. Я была всего 3 недели. Это, я вам уверяю, исключительно мало.
Тайны Вселенной и человека. В программе Ирины Пудовой и Андрея Панкратова. Каждую пятницу на радио «Моя семья».
Так, мистика. А я слышала, что вот где-то там чуть ли не каждый житель встречался с НЛО, вот что-то такое.
А не каждый житель, но там их некоторое количество.
Ага.
Там есть два места таких. Один называется центр Уриторка. Уриторка это, ну, это горы, да? По-испански НЛО ОВНИ. Угу. Объект Валанды Нойнтификадо. Угу. Вот. Значит, центр ОВНИ есть. И есть музей ОВНИ. Оба эти мероприятия, даже сооружения не могу сказать, вот эти вот коллекции собрали два человека, которые приехали из Буэнос-Айреса только по той причине, что под Буэнос-Айресом оба они имели контакт с НЛО. И им было дано, что им надо прийти сюда. И они пришли, и они исследуют. Понимаете, я ходила на Пахаришес. Со мной не пошли индейцы, они боятся.
Mm-hmm.
Да, они боятся. Там действительно то, что вы рассказываете. Вот когда идешь, кругом жужжат комары, шуршат, там много змей. И вот они шуршат, гремят. Я не энтомолог, не биолог, я не знаю, кто там и что там. Но когда заходишь в круг, ты попадаешь в вакуум. Вообще ни одного звука. Просто ни одного. Не то, что никто не жужжит, а как будто все пропало, и ты в вакууме, как будто под водой. И все время мысли в голове: ляг отдохни, поспи. Как хорошо тут, ляг отдохни, поспи.
Ну, вы поспали?
Нет, вы знаете, я так сказать, посопротивлялась.
А то так
вдруг
и не проснешься. Потом.
Да, посопротивлялась этому желанию. Сначала я думала, что это случайность.
Не зря индейцы боятся.
Да, но кругов там много.
Особенно... А что это за круги-то? Как они выглядят? Что это? Выжженная земля какая-то?
Значит, или... эти горы не покрыты лесом. Вот у Риторка там есть некоторая растительность, а здесь это такая трава, внешне похожа на... на сухое болото, вот такими качкообразными растет кустами трава, она достигает примерно вот пояса. Такие куски.
Да-да.
И камни.
Пампа, да?
И камни, такая пампа. Значит, а где круг, там нету ничего. Там слегка на камешках такой небольшой мох. И все. И больше ничего нет. То есть
это их... правильный круг или он какой-то, может быть, овал?
Обычно
или...
правильный. Вот у меня фотографии в моей статье есть, у меня есть много других фотографий. Вот. И, значит, некоторые круги видны с дороги, первые мне показали круги с дороги. Но когда я поднялась на Пахаришес, то на той стороне, ну, это просто, просто полно их, просто их море. Вот. Причем разные. И вот вы говорите об том, что НЛО видели всякие трагедии, взрывы. И мне тоже там все рассказывали. Мне сказали, что там НЛО время от времени, обычно бывает это раз в два года, начинают летать, как вот все равно к себе на базу. Они их видят почти каждый вечер.
Заряжаются энергией.
База. Аргентина – это вообще известное место. Мне там рассказывали, когда я там была, что у нас, говорят, тут недалеко, значит, это было как раз на самом, на юге, в городе Ушуая. Говорят, что к ним приплывают подлодки немецкие, там Пятый Рейх, в общем, все такое. То есть у них там тоже база. Вот это как?
База военная?
База военная, да. Там, где они вот эти тарелки строят, что-то, в общем. Странная такая информация.
Но знаете, но может это, конечно, и военные базы, и летают военные тарелки.
Заговорили же военные.
Да, но вы знаете, но тогда это очень далеко шагнувшие технологии, потому что совершенно ни на что не похоже. Вот, и они, значит, говорят, раз в два года, вот это вот буквально бывает, как вот каждодневный вот их экскурс. И дважды они видели аварию над этими горами. И говорят, что вы увидите, там не круг, а там вот как вот растеклось, вот топливо или ихнее что-то, там вот от аварии след. И вот я его искала, я его нашла.
Сфотографировали?
Ну да.
Угу. Каждую пятницу. Тайны Вселенной и человека. Человека. На радио «Моя семья».
А вот в музее НЛО, да, там проходят каждый день лекции. Там висит, в капище де ремонте висит расписание лекций. И вот этот человек, он уже пожилой, он совершенно не сомневающийся в этих НЛО, он с ними, как говорится, дважды имел контакты. Интересно, когда я только туда пришла, я же сама ищу, я говорю, где у вас тут НЛО, покажите. Он мне говорит, вот туда пойдешь, вот на ту горку, вот там завернешь. Вот. То есть,
совершенно
это,
просто,
вот
да?
Как в своем магазин, он мне рассказал. Да.
Это где авария, в смысле, была?
Ну нет, где вот
где
это
посадка, гора, а, где посадка? Посадка.
Где, ага. Где много, где
мало
гнездо.
Она там стоит уже.
Где
вот,
гора,
подходи, трогай ее руками.
Номер 15.
Вот. И там, значит, вот много всяких таких... Лекции читается, читает он. У меня есть диск его, например, с его лекциями, да? Вот, и кроме того, там один из дней посвящено контактерам. В этой капище де Лемонте живет три женщины, которые, ну вот, их изучали ученые, вроде как, я не могу гарантировать, но вроде как, это вот уже признанные как-то контактеры. Вот, и они, значит, там читают лекции, отвечают на вопросы и показывают какие-то там следы на своем теле.
Их изучали. Их
да, собирали. Да, да.
Ну вот, а вы говорите, все так очень мило и хорошо, и безопасно. А вот у людей как? И следы, ну, и
самом...
на теле.
Нет, на самом деле они да. Не только не потеряли здоровье, а приобрели всякие медитативные свойства.
А, то есть ну, пошло на пользу.
Возможности улечить, да, да, да.
Нам тоже надо. Нам тоже надо.
А как запели по-другому?
Вот, и мне вот хотелось потом еще у Вадима спросить, как выглядело то место, вот где вы видели, где сел вот аппарат НЛО, мне это интересно.
Похоже ли это место на ваше?
Да, сравнить, кстати, да.
Я сказал, что их было много разных.
Ну, вот там, где вы говорите, вы куда можете поехать, вы там были.
Ну, например, самый ближайший, куда мы совсем недавно ездили, это в Подмосковье по Ленинградской дороге, 20 минут езды от вокзала железнодорожного, Ленинградского. Буквально рядом с железнодорожным полотном, рядом с речкой Сходня. в 70-х годах, к слову сказать, работники советского телевидения, случайно проезжая на электричке, видели посадку НЛО. Люди грамотные сошли с этой электрички и очень грамотно все описали. Значит, а следы, которые чувствуют приборы, остаются до сих пор. То есть визуально, вот так, как в Аргентине, этого не видно. Следов от посадок НЛО, которые видно до сих пор визуально, ну, я знаю, ну, на одной руке, наверное, хватит пальцев, чтобы их пересчитать. Все остальные, к сожалению, видны вот уже только прибором. То есть несколько, там, 3-4 года их видно хорошо глазами, а потом трава, наша природа делает свое дело. Я догадываюсь, скорее всего, в Аргентине ситуация немножко другая, климат другой. То есть так же, как у нас в тундре, следы зарастают очень медленно. Только в этом причина.
Там много лет они не зарастают. И там нет никакой вот живности абсолютно. Вот.
Но высоко, местах. Да, горы, холодно.
Нет, там не очень высоко.
Нет, не высоко.
Сколько метров?
Ну, метров, 500.
Угу. Ну, там да, высокогорный климат уже. И у нас то же самое.
Ну, 300, но там и на 300 метров есть. Там есть совсем невысоко эти вот... Да.
Друзья, я предлагаю на минутку прерваться, и мы вернемся к этому разговору.
Тайны Вселенной и человека. В программе Ирины Пудовой и Андрея Панкратова. Каждую пятницу. Тайны Вселенной и человека. На радио «Моя семья».
Слушайте, я вот всегда, когда слышу вот эти разговоры такие, вижу круги на полях, места посадок, ну, на фотографиях.
Или людей, которые это видели.
Да, да. У меня всегда звучит в ушах музыка известной группы Space, моя любимая композиция Magic Fly. Угу. Может быть, она сейчас и в ушах наших друзей
зазвучала. Зазвучала, случайно.
Да, слышу, да.
Моей зазвучала. Татьяна, вы хотели рассказать еще интересную.
Я хотела сказать еще один момент, может быть, он будет вам тоже интересен. Кроме кругов на полях, там что-то такое необъяснимое и удивительное находится в воздухе. Причем вот это знает каждый там житель. Они даже показывают, вот я это не вижу, но когда фотографирую, на фотографии это есть. А вот глазами-то они мне говорят, как ты не видишь? Да вот, не вижу. Фотографирую, да, есть. Вот, понимаете, какие-то вот субстанции в воздухе, они разного типа, бывают бесформенные, но в основном это такие...
Шары?
Не шары.
Нет.
Нет, похоже, это не шар, но это вот такой как бы тор, такой бублик с центром. Причем вот на моих фотографиях очень хорошо видно, что в центре как глаз. Вот такое ощущение, что это вот какие-то маленькие такие зондики, которые за всем наблюдают. А второй тип, голубые, они вот такие как вот плоские диски. И вот они висят, вот шаровые молнии, они живут одну минуту. Эти висеть могут всю ночь, причем перемещаться. Причем на разной высоте, от метра до 10, они могут приблизиться, удалиться. И так будет всю ночь.
Но вы их не пробовали поймать, например, они убегают?
Нет, так близко ко мне, во-первых, не... И я в прямую их не вижу. Я вижу что-то такое под боковым зрением, что-то такое, ну, не вижу. А вот со мной рядом стоит
у них морок,
и говорит, да как же так не видишь? Да вот он, ну фотографируй. Я фотографирую, на фото есть.
Надо что-то разбираться. Надо разбираться.
Опять у нас осталась минута до конца нашего эфира. Жалко. Нужно выпросить нам 2 часа для нашей с вами программы.
Я теперь понимаю. Давайте поднимем этот вопрос.
Да, да. Спасибо вам большое. Я напомню вам, наши слушатели дорогие, что у нас в гостях была Татьяна Котова. Она путешественник. И она скоро возвращается опять в то самое место силы, о котором она
сегодня говорила. Ну, не только в то, но в то обязательно.
Да. И также с нами был Владимир Чернобров, руководитель Международного научно-исследовательского объединения «Космополиск». Спасибо вам огромное. Очень интересно.
До связи.
Как
спасибо,
всегда,
путешествуйте
темы.
Подольше и подальше. И увидите много чего непонятного и непознанного.
Главное, слушайте нас, да. Потому что мы программа «Кладезь настоящих интересных сведений обо всем, что вам так хотелось узнать».
этих стран сложно добраться. Эти места трудно увидеть, но мы все-таки побываем там и прикоснемся к сокровенным тайнам Вселенной и человека. Вместе с Ириной Пудовой и Андреем Панкратовым на радио «Моя семья».